Мир вам, дорогие слушатели. Продолжаем рассмотрение темы «Порядок в Божьем творении». Но прежде чем мы приступим к рассмотрению «Мертвого моря», прошу вас еще раз заметить себе, что в неизменяющемся уровне морей и океанов мы видим неизменяющийся Божий план в отношении людей, а именно в том, что Он сотворил их по Своему подобию, чтобы они воздавали Своему Творцу славу, постоянно в молитве входили в врата Его со славословием. Именно так и было бы, если бы Адам и Ева не послушали голоса сатаны, но выполнили бы единственную Божью заповедь. Но поскольку Адам и Ева последовали лжи сатаны, то духовный уровень моря за время существования людей на земле значительно изменился в негативную сторону. Глубокое падение людского моря в своих грехах мы символично видим в уровне Мертвого моря. Хотя в другой проповеди я тоже об этом говорил, о Мертвом море, но здесь этот вопрос следует осветить по нашей теме. Итак, Мертвое море. Мертвое море является южным продолжением Иорданской долины и в Святом Писании называется в нескольких местах Соленым морем. В числах 34.12, Второзаконие 3, стих 17, в Иисусе Навине, глава 3, стих 16. И далее называется морем равнины во Второзаконии 4.49 и в 4 книге Царств, глава 14, стих 25. Или Восточным морем в пророке Езекииле, глава 47, 18 и в Иисусе Навине, глава 2, стих 20. Во время оккупации Израиля римлянами его назвали «Лакус асфальтитис», что означает «горная смола», а сегодня это просто асфальт. Уровень Мертвого моря находится ниже уровня морей в самой глубокой точке 400 метров. Вследствие высокой температуры испарение воды в этом море настолько велико, что вода в этом водоеме на 25% насыщена различными солями. Поэтому жизнь рыб и других живых существ в нем невозможна. Но так как пресная вода Иордана впадает в северную часть Соленого моря, поэтому возможно, чтобы у северного берега в малой части его вод наблюдалась жизнь. Этот факт указывает на то обстоятельство, что совершенно незначительная часть людей безбожного мира принимает Евангелие и позволяет спасти себя для жизни вечной. В нормальном море или океане мы видим этих людей в верхних слоях воды, до которых доходят солнечные лучи, прообразно Иисуса. Они принимают Евангелие Господа Иисуса. Плодородная долина восточного полуострова Лизан в Соленом море у подножия Моавитских гор является, наверное, последним остатком долины Сиддим, богатой водою. Это времен Авраама, Бытие 13:10 и 14, стихи 2 и 3. После разрушения Содома и Гоморры, Бытие 19, эта долина большей своей части покрыта водами Мертвого моря. Господь Иисус спрятал эти места под водою, эти места, где Содом и Гоморра были. Я думаю, что логично будет утверждать, что с момента уничтожения жителей Содома и Гоморры Господь образовал южный берег этого моря, потому что до этого воды Иордана протекали насквозь Черное море. Южный берег этого Соленого моря образовал как плотину в долине Иордана, так что воды Иордана образовали сегодняшнее Мертвое море. В пророчествах Иезекииля, в соответствии с которым все Мертвое море, то есть Соленое море, будет однажды в тысячелетнем царстве пополняться свежей водой, исходящим из храма. Это в Езекииле 47, стихи 8 и 10. В этом выразительно сказано, что болота его и лужи его, которые не сделаются здоровыми, останутся солеными. Значит, соленое море будет оздоравливаться потоком, исходящим из храма, а лужи останутся солеными. Стих 11. Прошу об этом поразмыслить. Выберем теперь из этих сообщений самые важные, самые главные, и попытаемся объяснить их в духе. Мертвое море символизирует погибших людей мира сего, которые мертвы для Бога. Только небольшая часть всего человечества позволяет Господу Иисусу спасти себя для жизни вечной. Это мы видим в пресной воде Иордана, прообраза Иисуса. Иордан тоже является прообразом на Иисуса Христа. Это мы видим в воде Иордана, прообраза Иисуса, у северного берега Мертвого моря. Суд над Содомом и Гоморрой является прообразом суда над всем человечеством в 70-ю седьмину. Место, где находились Содом и Гоморра, покрыто теперь водами Мертвого моря, что усиливает тот факт предстоящего суда погибших грешников. Символично можем сказать, что погибший мир сидит на пороховой бочке. Так как все океаны и почти все моря земного шара связаны между собой, то говорят об уровне моря, который ни при каких обстоятельствах не меняется. И как мы теперь познали, материальное море является прообразом людского моря. Бог сотворил человека по своему подобию, и его волей было, чтобы люди оставались в этом духовном совершенном уровне, наравне с Богом. Этот духовный совершенный уровень людей мы должны символично видеть в неизменяющемся уровне моря и океанов. Но в течение 6000 лет люди на планете Земля духовно в грехах так глубоко пали, что приблизились вплотную к суду Божьего гнева. Погибший мир созрел для суда. Из выше приведенных сообщений мы поняли, что северная часть Мертвого моря находится ровно на 400 метров ниже уровня моря. В отношении цифры 400 автор книги «Числовая символика» Поседак пишет: «Последняя еврейская буква с числовой ценностью в 400 называется Тав и означает знак, или лучше заключительный знак, ибо это является последней возможностью, эта буква, выражения времени и пространства. В единственном инициале, а что такое инициалы, мы знаем, конечно, фамилия, имя, отчество, это значит инициалы, кому об этом неизвестно, для сведения сообщаю, что у евреев нет чисел, поэтому все 22 буквы еврейского алфавита имеют числовую ценность. С помощью этих букв они выражают числа, числовую ценность. С первой по десятую букву ценность от 1 и до 10. Следующие 8 букв имеют числовую ценность от 20 до 90. И последние 4 буквы имеют числовую ценность от 100 до 400. Время, на которое указывает последняя буква ТАВ, указывает на время благодати, пространство, на пространство мира сего. Теперь мы можем сказать, наинизший уровень поверхности Земли в 400 метров ниже уровня моря указывает на окончательную развращенность людей в конце времени благодати, поэтому число 400 является знаком или знамением зрелости погибшего человечества для суда. Я уверен, что во время откровения Иисуса Христа в плоти люди существенно иначе выглядели, чем наши прародители Адам и Ева. За 4000 лет существования людей на земле грех так изменил людей, что по сравнению с первыми людьми они выглядели отвратительно, прямо надо сказать. Иисус Христос открылся людям в том состоянии, как они в то время, то есть 2000 лет назад, выглядели. Поэтому Святой Дух сообщает нам в Исаии, глава 53, стих 2. «Он взошел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида», второй раз повторяется, «который привлекал бы нас к нему». Если бы Иисус открылся в состоянии безгрешного Адама по подобию Бога, но не в подобии грешного человека за 2000 лет назад, как мы видим из Филиппа 2:7, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, то он бросился бы людям того времени в глаза, как необычный человек. Этот факт является одной из причин, что Господь Иисус запретил или запрещал людям и демонам говорить о нем и открывать людям, кто он есть. Как мы читаем в Матфея 12, стихи 16 по 21, в Евангелии от Марка, глава 8, стихи 29 и 30, и в Евангелии от Луки 4, 41. На основании этих символичных сообщений мы должны лучше понять, как глубоко унизился Иисус, наш Творец, наш Господь и Бог, Бог господствующих и царь царей, творец всего мирового пространства, из любви к нам, погибшим людям, снизошел в образе безгрешного человека в долину смертной тени. Мы можем сказать, что свой план спасения людей Господь Иисус осуществил, выполнил именно в этой долине смертной тени, в этой плотной или твердой земле Иорданской долины были отлиты, то есть сформированы некоторые предметы для храма Соломона. В Библии мы об этом можем прочитать. А во втором Паралипоменон 4, стих 16 читаем. «И тазы, и лопатки, и вилки, и весь прибор их сделал Хирам Ави, царю Соломону, для дома Господня из полированной меди». Вот именно вот эти вещи были отлиты в этой плотной земле. Вы представляете, дорогие слушатели, что глинистая земля в долине Иордана была настолько плотной и твердой, что формы для отливания этих предметов устраивали прямо в грунте. В духе долина всегда символизирует область действия сатаны. В глобальном смысле этой долины смертной тени является наша планета Земля по отношению к небу, куда Иисус пришел, чтобы выполнить задание Небесного Отца, принести себя в жертву за грехи очерствевших в грехах людей. Это значит, что все люди мира сего вследствие активного действия сатаны втянуты в идолопоклонство и духовный блуд и постоянно искушаемы. Это значит, что в этом духовном мраке сердца людей окаменели против Слова Божьего и остались такими, как мы это видим на примере Израиля. Именно этот факт мы примем как главный смысл плотной твердой земли долины Иордана. Сердца очерствели, как эта плотная земля в долине Иордана. С другой стороны, мы знаем, что дети Божии не в вечности будут сформированы, но за время земной жизни, именно в долине смертной тени, на земле, обремененной грехом, прообраз, который мы видим в долине Иордана. Хотя по сравнению со всем человечеством дети Божии составляют всего лишь малую часть, но ради них Господь Иисус пришел в образе человека, пришел в долину смертной тени. Согласно высказыванию нашего текста, уровень моря является также границей между светом и тьмою. Как мы в Иове 26.10 в одном из основных наших стихов текста читаем. «Черту провел над поверхностью воды до границ света со тьмою». Над уровнем моря мы имеем свет, область действия Господа. А под уровнем моря имеем мрак. Это и является областью действия сатаны. Что же находится под уровнем моря? Глубины водных масс моря, в которых царит полнейший мрак, ты можешь это проверить, что там полнейший мрак царит. Попробуй нырнуть на несколько десятков метров моря. Ты убедишься, что там царит кромешная тьма. А это значит, что сегодняшний погибший мир лежит во мраке, во зле или в злом, в сатане, в грехах, в делах сатаны. Это уже Аарон сказал в Исходе 32.22. Но Аарон сказал, да не возгорается гнев Господина моего. Ты знаешь этот народ, что он буйный, то есть, что он лежит во зле, в оригинале написано. А в Новом Завете читаем Иоанна 3 стих 20. «Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет, и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы». Иоанна глава 1 стихи 4-5. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Иоанна 1 стих 9. «Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир». И Иоанна 3, стих 19. «Суть же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». Большинство людей мира сего не принимают свет Евангелия, радостную весть о деле Иисуса на Голгофе. Они судят о нем как о сказке и извращают Слово Божие, подчеркивая это, извращают Слово Божие так, как преломляется луч света в воде. Поэтому вот эта граница над уровнем моря — свет, а под уровнем — тьма. Это мир сей безбожный. Символично мы видим эту тьму людей во мраке глубоких вод моря. Там сатана имеет свой трон в сердцах безбожников. Как мы в Откровении 2.13 читаем, «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое». Это к детям Божьим обращено. «Имя мое содержишь. И не отрекся от веры моей даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа». Здесь идет речь о пергамской церкви. Из этого стиха мы видим, что и само собой понятно, что дети Божии живут среди безбожников, где находится престол или трон сатаны. Дети Божии находятся в этом же людском море, но отделенные от безбожников, освященные для Господа. Именно этот факт, это обстоятельство мы рассмотрим в пятом пункте под названием «Песок моря», который Господь положил границею моря. Но вернемся прежде к волнам и валам и рассмотрим некоторые из выше приведенных стихов, касающихся морских валов, то есть огромных волн. Безбожные люди скрывают между собой свои грехи, как мы это видим из Иуда 13. Там читаем. «Свирепые, то есть дикие морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». И далее читаем Исаия 57, стих 20. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться, и которого воды выбрасывает ил и грязь, то же, что у Иуды. Там срамоты, здесь ил и грязь. Мы это рассмотрим. Но именно в этом месте я указываю на то обстоятельство, что в противоположность сообщению в Юде 13 Исаия 57:20, в противоположность этому, мы читаем о детях Божьих в 1 Петра, глава 4, стих 8. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». То есть эту же грязь, этот же ил, эти срамоты, и они у нас есть, а любовь эта Божья покрывает, не выносит за пределы. Ил, грязь и срамоты символизируют самое отвратительное, низменное и подлое, все ничтожество, которое безбожные люди могут придумать и творить под водительством сатаны. Поэтому Слово Божье и предупреждает детей Божьих в Римлянах, глава 13, стих 12. «Ночь прошла, а день приблизился, и так отвергнем дела тьмы и облечемся в оружие света». В Иуде 13 весь этот комплекс грехов безбожников именуется выражением «срамотами своими». Поэтому Иисус и говорит о себе в Псалме 68, стихи 2 и 3. «Спаси меня, Боже, ибо воды дошли до души моей. Я погряз в глубоком болоте, и не на чем встать. Вошел в глубину вод, и быстрое течение их увлекает меня». Вот это все, это людские волны, все прошло через Иисуса, и Он погряз в этом болоте людском, в этой ненависти. Злоба и ненависть безбожного мира против Иисуса была и остается безграничной, как при жизни Иисуса в плоти на земле, так и сегодня в духе. Слово «грязь», «ил» или «болото» — разные переводы есть, по-разному переводили, которые символизируют наивысшую степень злобы, встречается в Библии 7 раз. Иова 41:22, Псалм 39:3, Псалм 68, стихи 3 и 15, Исаия 57:20 и Иеремия 38:6. В этом мы видим совершенство, 7 это совершенство, а здесь мы видим совершенство изощренной злобы сатаны, которую он возбуждает в сердцах безбожников, чтобы волны бушевали, шумели, ревели, бурлили, кипели и так далее, штормили, бушевали, вздымались, грохотали, создавали спектакль. Все это мы видим в бушевании волн. Конечно, не все люди безбожного мира так озлоблены и не действуют так экстремально. Но те люди, которые позволяют сатане в совершенстве вести себя в злых делах, их называют на немецком языке «Abschaum der Gesellschaft», что можно перевести как «отбросы общества». На русском языке, я считаю, этих людей называют более метко «подонками», что является более меткой характеристикой. Ибо это означает человек со дна, где этот ил, грязь, все вот это, где все садится, вне общества. Это такие люди, общества, которые постоянно пребывают на духовном дне общества, в грязи, в болоте общества. Поэтому Святой Дух призывает детей Божьих в Ефесянах, глава 5, стих 4, отложить срамоты, о которых читаем в Иуде 13. Кстати, в Ефесянах 5.4 здесь в русском переводе написано также сквернословие, но правильно в оригинале стоит тоже срамоты. Итак, также срамоты и пустословие и смехотворство неприличны вам, а напротив благодарение. Однако не только сатана, но и Бог возбуждает людское море ко злу. Следует это, конечно, отметить. Возможно, для вас, дорогие слушатели, это звучит странно, но об этом повествует нам Писание. Например, в Иеремии, глава 31, 35, читаем. «Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночью, который возмущает море. Об этом материальном море мы должны помнить в виде людское море, которое возмущает море, так что волны его ревут. Господь Саваоф, имя ему. Как видим, и Господь Иисус возмущает людское море, чтобы волны его ревели и бушевали. Почему он это делает, напрашивается у нас вопрос. Почему он это делает? На первый взгляд мы могли бы в этом факте усмотреть противоречие. Но ответ на этот вопрос мы находим во 2 Фессалоникийцам, глава 2, стихи 10-12. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, за то, что не приняли они истину, пошлет действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Будут верить лжи. Это значит, вместе с Антихристом будут находиться в высшей точке возмущения. И в Откровении 22.11 читаем, «Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится». Так мы читаем о неправедных. Поскольку Господь Иисус является всезнающим, поэтому Он знал уже до основания мира, кто, уверовав, придет к Нему с покаянием. А Он знал это на основании Исаия 46.10, там мы об этом читаем. И кто придет к нему с покаянием, читаем в Римлянах 8:29-30. Поэтому он знает, что не все люди могут верить, как мы читаем во втором послании Фессалоникийцам, глава 3, стих 2. Будьте внимательны в отношении содержания этого стиха. «И чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не для всех вера». Не как в русском переводе, не во всех вера, а не для всех. Не во всех — это понятие растяжимое, это во многих. А именно в отношении этих самых людей, которые никогда не придут к вере, о них говорится в этом стихе, не для всех вера. Но любовь Господа Иисуса, которую Он доказал на Голгофском кресте, где Он ценой своей жизни заплатил за грехи всего человечества, бесконечно велика и хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. Иисус хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. Читаем об этом в 1 Тимофея 2:4 и Тита 2, стих 11. Это является Его святой волей. Во время благодати Он долготерпит всех погибших грешников и каждому из них дает одинаковые возможности для спасения. Он никого преждевременно не истребляет, хотя знает, что не для всех вера. Все люди, приходящие к Господу Иисусу и принимающие Его через покаяние в сердце, получают в Нем мир и входят в Его покой. Основой для этого мира и покоя большей частью является, как вы думаете, что именно? Для покоя и мира, быть всем довольным. Это преимущество не имеют люди в людском море. Они постоянно враждуют не только против Господа Иисуса и против христиан, но и завидуют и враждуют также постоянно друг против друга. Именно это явление мы видим в постоянном неистовом бушевании, бурлении и шуме морских волн и валов. Слова, связанные с движением волн, встречаются в Библии 45 раз, что означает земное или плотское. Зависть, ненависть, недовольство — все это является причиной, подстрекающей безбожных людей к бушеванию, к бурлению, к шуму, что можно назвать одним словом возмущением. Что мы, собственно, можем от безбожных людей в земной жизни еще ожидать, если даже апостол Павел, этот Божий муж, о себе говорит, приведу эти слова из Римлянам, глава 7, стихи 15-20. ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех, ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Это говорит о том, что и дети Божьи в своей плоти, который Господь Иисус не мог изменить, не мог улучшить на Голгофском кресте, еще связаны с земными вещами и, к сожалению, часто ведут себя так, как и безбожники, и проявляют вышеупомянутые черты характера. По этому поводу и Слово Божье говорит, 1 Коринфянам 6:12, «Все мне позволительно, но не все полезно». Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Не должно мною, я должен себя сдерживать через Святого Духа, контролировать. Так как дети Божии имеют Святого Духа, то они должны бежать от греха и только то делать, что полезно, что не является преткновением для других детей Божьих и для неверующих. Они должны свою плоть держать через Святого Духа в повиновении, как мы читаем в Галатах, глава 5, стих 16 и 17. Итак, как мы выше познали из Исаия 57, стих 20, «В иле и грязи, помете, прахе, в шламе, в тенистом болоте и в нечистотах мы видим самых низменных людей, подонков общества во все времена». Подстрекаемых водами людского моря. Поэтому для детей Божьих является большим утешением, что Бог спас нас от этого и из этого состояния, из этого мира. Приведу несколько примеров. Первая книга Царств, глава 2, стих 8. «Из праха подъемлет он бедного». Из брения возвышает нищего, посаждая с вельможами, и престол славы дает им в наследие, ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. И Псалм 39, стих 3. «Извлек меня из страшного рва, из тенистого болота, и поставил на камни ноги мои, и утвердил стопы мои». А будущее беззаконников, погибших безбожников, мы наглядно видим в Софонии, глава 1, стихи с 14 по 18. «Близок великий день Господа». День Господень — это суд 70-й седмины. «Близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господня, горького запиет тогда и самый храбрый. День гнева день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака». Запомните вот это выражение, что суд — день тьмы и мрака, мы будем это разбирать. День облака и мглы, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен. И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет. Ни серебра их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Здесь нам очень красочно, очень наглядно нарисован суд 70-й седмины. и о судьбе сатаны символично читаем в Миха 7, стих 10. «И увидит это неприятельница моя». Здесь сатана в женском роде представлен. «Неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, где Господь Бог твой? Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема, подобно грязи на улицах». А в Иове 26:12 читаем: «Силою своею волнует море, и разумом своим сражает, то есть разобьет он Раав, его дерзость». Раав, это имя мы разберем, это здесь имеется в виду сатана. Римлянам 16:20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Это здесь уже, так сказать, открытым текстом, не символичным, говорится о сатане. В Матфея 25:41 читаем: «Тогда скажет и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». И Откровение 20:10. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Еще некоторые мысли о шуме и реве волн и валов. Что означает именно, что означает штормовать, неистовствовать, свирепеть, бесноваться, реветь, бушевать, делать крах, устраивать спектакли, суматохи, смятение, вздыматься, столпотворение и так далее. Слова «реветь», «бушевать», «шуметь», имеющих одинаковый смысл, встречается в Писании 13 раз, что имеет два значения — «любовь» и «возмущение». Три из этих мест я приведу в доказательство того, что рев и шум морских волн является прообразом рева и шума народов людского моря. Псалм 64:8. «Укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов». И Исаия 17:12. «Увы, шум народов многих, шумят они, как шумит море, рев племен, они ревут, как ревут сильные воды». И Лука 21:25. «И будут знамения в солнце и луне, и звездах, и на земле уныние народов и недоумение, и море восшумит и возмутится». Море восшумит и возмутится. В Луке 21:25 говорится о суде гнева Господа в 70-ю седьмину. Именно в это время, когда кроме остатков 144 тысячи души в расколотой Елеонской горе на земле останутся только безбожники, людское море будет в своем возмущении против Бога находиться в апогее, в высшей стадии, в высшем пункте. Спасение больше невозможно. Люди это поймут, поэтому Библия и говорит об унынии и недоумении людского моря. В этом шуме и реве моря, и его волн, мы видим кульминационный пункт возмущения безбожных людей в Божьем суде гнева. Но этот рев и шум, вражду против Бога со стороны безбожников, Господь должен, то есть вынужден за все время существования людей на земле, на основании своей праведности и любви к людям, терпеть, нести, смотреть на это и слышать все это, и особенно во время благодати, так как в это время люди прекрасно знают о существовании Бога. Бог любит свое творение, людей, и практически это доказал. Он хочет, чтобы все люди спаслись. Сообщение о любви Господа к людям красной нитью проходит через всю Библию. Еще некоторые мысли по отношению к волнам. Если валы характеризуют море при штормах и сильном бушевании, то волны мы наблюдаем на море почти всегда. Значит, валы, когда шторм, а волны просто почти всегда имеются на море. Море без волн почти невозможно представить. В этом свете нас интересует теперь высказывание Господа в отношении волн людского моря. Господь может в людском море возбуждать волны и делает это. Псалмы 106, стих 23 по 25 читаем. «Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине. Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его». Он речет, и восстанет бурный ветер, и высоко поднимает волны его. В бурном ветре мы видим духовные течения, и Слово Божьего мы знаем, что все ангелы, как световые, так и демоны, согласно Евреям, глава 1, стих 14, сказано, не все ли они суть служебные духи, значит, все и те, и другие, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение. Исаия 51:15, Иеремия 31:35 и Псалмы 106, стихи 23 по 25, мы видели, что Господь может возбуждать человеческое море и будет возбуждать. И это Он делает посредством бурного ветра, как мы только что прочитали, с помощью демонов. Возбудить людское море составляет для них, для демонов, пару пустяков. Точно так Господь может людское море и успокоить, о чем мы читаем в Псалме 64:8. «Укрощающий шум морей, шум волн их и мятеж народов». Интересно, видите, параллельно моря и народы. Слово «волны», возбужденные ветром, встречается в Библии 14 раз, что означает служение. Этот аспект мы видим в служебных духах, о чем мы только прочитали. В бурном ветре интересен тот факт, что в Псалме 64, стих 8, шум волн приравнивается с мятежом народов. Поэтому возникает вопрос, что, собственно, означает мятеж народов? Я был поражен тем, что я по этому вопросу нашел в одном словаре. Слово «мятеж» там описано следующими понятиями. Беспорядок или неразбериха, сумбур, смятение, хаос, толкотня, давка и даже тогу-ва-богу, что в Бытие, глава 1, стих 2, означает «тьма над бездной». В этом тогу-ва-богу мы видим неразбериху и хаос на земле, возникшего вследствие низвержения сатаны со своими демонами с небес. В Бытие 1, стих 2 читаем. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, шумящая бездна водных масс». Эту неразбериху и хаос в людском море, который в 70-ю годонеделю достигнет своей эпогеи, своей высшей степени, мы уже сегодня наблюдаем. Когда Святой Дух будет вместе с Церковью взят с земли, тогда тьма во мгновение ока поднимется до уровня тогу-ва-богу. Это беспорядок под руководством Антихриста. Нашу планету Земля, которую, согласно Исаии 45, стих 18, Господь создал для жительства, подчеркиваю, для жительства создал, стала пустынной, безвидной, и безвидной, вот в Бытие 1:2, в результате низвержения восставших против Бога 1/3 ангелов по главе с сатаной. Об этом Иисус говорит в Луке 10:18, об этом низвержении. Он же сказал им, ученикам: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». А тот факт, что Господь создал землю жилой, читаем в Исаии 45, стих 18. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса, Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я Господь, и нет иного. Для жительства образовал, а не пустынной. А что мы читаем дальше в Бытие, глава 1, это только было обновление земли, которая была разрушена этим ударом сатаны с его опасными ангелами, с его демонами. Итак, надменным, то есть упорным, своенравным, упрямым волнам людского моря Господь поставил предел, как мы видим в Иове, глава 38:11. Этим пределом или запором мы еще вернемся и подробно их рассмотрим. А сейчас мы зададимся вопросом, что имеет в виду Библия в слове «надменные»? Надмены так характеризуются эти волны. Чтобы лучше понять пророческое сообщение в Иеремии 5:22, хорошо также использовать другие переводы Библии. Так, например, в русском переводе Библии слова «упрямство», «упрямый», «упрямиться» отчасти точнее и более метко переведены. Упрямство в русском языке означает своенравный, упорный, настойчивый, твердолобый, капризный, непостоянный, причудный, назло, пику кому-нибудь, вопреки здравому смыслу, наперекор всему и всем, назло кому-нибудь и так далее. Это все характеризует упрямство. Слова «упрямство», «упрямый» и «упрямиться» встречаются в Эльберфельдовской Библии, как и слово «бушевать» 10 раз, что означает или символизирует ответственность. А теперь приведу несколько примеров из Библии именно на слово «упрямство». Сравним с русским текстом, насколько все-таки точнее в русском тексте это отмечено. Иова 15:25. «За то, что он простирал против Бога руку свою и противился Вседержителю». Упрямился, значит. Иова 23:2. «Еще и ныне горька речь моя». Видите? А в немецком стоит «упрямая речь моя». А тут «горька речь моя». «Страдания мои тяжелее стонов моих». Иова 36:9. «То он указывает им на дела их и на беззаконие, потому что упорно своенравно вели себя». Не упрямо, а просто упорно и своенравно, что умножились, и так далее. Много таких характерных для русского перевода, где лучше переведено. Слово «упрямство», как и другие слова, имеет в еврейском языке много значений. А так как переводы выполняются людьми, имеющими в Слове Божьем различные познания, поэтому получается такая разница в тексте Библии на разных языках. Мы же имеем возможность сравнивать эти переводы и наслаждаться многогранностью Слова Божьего, если это не выходит за рамки библейского учения. А теперь приходим к песку и скалам, которые Господь положил границею моря. Песок. В третий день по восстановлению пострадавшей от низвержения сатаны и его демонов земли Господь сотворил море и сушу. Бытие, глава 1, стихи 9 и 10. И сказал Бог: «Да соберется вода, которая под небом, в одно место, и да явится суша». И стало так. И назвал Бог сушу землею, а собрание вод назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо. Это очень интересно. И для нас, людей, даже странно, что Бог не воздвигает бетонные километровые толщины заградительной стены вокруг морей и океанов, но создает чудо морского берега. Значительная часть берега морей состоят из песка и скал. Но большей частью Господь применяет для строительства границ морей наимельчайший и нежнейший материал, который является отличнейшим средством для игры детей на пляже – песок. Господь противопоставляет атаке, силе и могуществу моря, его волнам и валам песок противопоставляет. И этот нежный материал – достаточно прочно сдерживает этот натиск моря. Морские волны и валы не могут этот песок перешагнуть. Это же чрезвычайно интересно и таинственно. Хотя вода морей везде может просачиваться, но уровень морей не изменяется. Именно это мы хотим с вами знать, дорогие слушатели, что Господь нам хочет на этом чудесном примере песчаных границ из песка, именно что Он хочет нам сказать. При рассмотрении драгоценных камней в Библии я в определенной степени более-менее рассмотрел Божью тайну в отношении песка, поэтому я повторю эту часть в нашей теме. А если на то Божья воля, то рассмотрим когда-нибудь и драгоценные камни. Итак, мы вплотную подошли к песку, то есть окиси кремния. Окись кремния. Песок — это окись кремния, химический знак силициум О2. Продолжим в следующий раз.